Еще один урок, братья, урок истории. Последний уже урок на сегодняшний день. Ефесянам 1 глава 19 стиха. Ефесянам 1 глава 19 стиха. И как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуя Его не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви. Братья, пробуем понять, в каком труднейшем положении были верные братья и сестры вот в те военные, послевоенные годы, 50-е годы. Братья, намерения атеистов были церковь уничтожить. Но вот мы с вами прочитали, что Христос – глава церкви. Может ли вообще церковь быть уничтожена, братья? Никак. Главу же невозможно уничтожить. А поэтому и тело его, церковь, невозможно такое быть на земле, братья. Хоть бы какие планы, хоть бы какое было давление или угрозы, ну, что будет с главой, то будет и с нами. Так, братья? Вот мы прочитали с вами место Писания. Значит, что будет, какая судьба у главы, такая судьба и у церкви. Хотя сколько раз пытались, ну, как бы вот церковь свести полностью к нулю. Братья, это невозможно. Поэтому, какие бы ни были трудные обстоятельства, у нас с вами вера не должна изнемочь совсем. Я вот пробую понять состояние братьев в те 40-е, 50-е годы, даже в лагерях. Господи, доставало ли у них веры молиться и видеть, что церковь еще встанет, оживет и пойдет? Вот это был очень важный элемент, потому что, помните, когда начиналось движение, Геннадий Константинович искал верных братьев, старцев, чтобы тоже подключались к этому движению, входили в инициативную группу. И помните, он проводил пример, посетил брата-старца, который, по-моему, лет 25 был в лагерях, и верный был служитель. И он ему говорит: давай встанем и начнем движение за очищение, освобождение церкви. Он говорит: ничего не получится. Вот не хватало веры, братья. Как бы служение верное, он не отступил и так далее. А вот вера в то, что Бог подымет свою церковь, и все остальные стены Иерихонские рухнут, не хватало. Как бы хотелось, чтобы, братья, у нас с вами вера была вот такая, основана на могуществе Его силы, которым действует в нас, которым воскресил Христа из мертвых. Вот на этом основании, чтобы стояла наша вера. Вот мы с вами слушаем беседы об Антихристе. Это такая немножко модная тема, где-то она так ходит, вот 666, там, паспорта новые, чипы, что нам пришлось пережить. Взяли, объявили по молдавскому радио, по государственному, и в газете написали, что начнут вводить чипы. И где? В нашем городке, где я живу. Мы думали, это будет лет через 50 в Америке начнется. И вдруг говорят, с Нового года, да еще в нашем городке. Мы чуть в шоке были, там все члены церкви. В экспериментальном виде. Ну и, конечно, немножко взволновали члены церкви. Мы провели членскую беседу, как-то разъяснительную, такую успокоительную. Ушли домой. Проходит на другой день один молодой папа, молодой, он говорит: меня жена до утра проплакала. Чем мне, говорит, с Нового года буду детей кормить? Вот состояние реальное, братья. Вот мы с вами, и вот Антихрист, и вот наша вера. И уже не знаем, чем с Нового года будем детей кормить. Ну, потом что-то у них в планах поменялось, там говорят, средств не хватило, не знаю. Ну, не водили нам чипы, только слухи немножко далеко разошлись. Я прошу вас собрать их обратно, эти слухи, и не распускать их дальше. Ничего такого не было. Ну, ввели эти медицинские полисы, и медицинские полисы их ставили пока что. Ну, братья, вот вводят уже паспорта новые, какой-то уже там новый европейский образец. Там тоже вроде будет с чипом какие-то еще более подробные усиленные данные. Ну, может быть. Так это уже печать или не печать? Вот на Украине там, братья, до того вот этот вопрос раздули, что некоторые не берут даже обычные паспорта. И мы же убеждали, братья, ну возьмите уже паспорта, пользуйтесь. Нет, мы не будем, это уже печать. Ну, вот такие крайности. И так и остались, братья, отказались брать паспорта. Ну, братья, мы сами себе задаем такой вот вопрос. Ну, понятно, что этот контроль подбирается к нашим душам все ближе и ближе. Ну, братья, вот то, что мы имеем пока в кармане и в руках, оно не мешает нам в духовной жизни? Или чувствуете уже препятствия? Чтение, молитвы, благовестие? Пока не мешает. Ну, значит, не мешает, так и идем. Если, может быть, подберутся уже, что уберут деньги, и, конечно, церковная касса выплывет через эти пластмассовые карточки у них там на виду, ну, тогда может быть стать уже серьезный вопрос. Вот, как нам дальше быть? Потому что могут парализовать нам все движения, все пожертвования и так далее. Тогда может стать вопрос. Но пока еще Бог дает вот это время. Хотелось бы, братья, чтобы вот, разбирая учение об Антихристе, вот тему, чтобы у нас с вами не было таких сильных смущений. Все же таки не забудем, что дьявол, какой он ни есть, его силе, влияние, обольщение, но то все же таки всего лишь падший ангел. А с нами Господь. Разница есть, братья? Ну, в уровнях. Влияние, силы и так далее. Даже в сравнении не идет. Потому что бывает так, он в наших глазах, дьявол что-то растет, раздувается. Вот где-то на уровне Бога получается там страх, и потом начинается смущение. А все же таки не забыть, братья, что повелевая именем Господа Иисуса Христа, и сегодня духи его повинуются и выходят. Тут по молитвам служителей. Значит, власть все же таки Господа превыше и прежде всего. 1959 год, братья. Это уже начинается серьезный, тяжелый год для церкви. В феврале принята резолюция Совета министров СССР о закрытии всех культовых зданий под любым предлогом. Резолюция Совета министров СССР о закрытии всех культовых зданий под любым предлогом. Решение. Решение. Да. О закрытии всех культовых зданий. Под любым предлогом. Это с каким годом перекликается, братья? С 33-м годом, когда Сталину была объявлена пятилетка борьбы с религией. И в конце пятилетки, чтобы ему доложили, что в советской стране больше нет ни одного человека, который произносит слово «Бог». Не то, что там собрание, или молитвенный дом, или где-то Библия. Человека, чтобы такого не было. Такая Сталин задачу. И дал 5 лет. Вот теперь с 59 года, это уже Хрущев объявляет вот эти программы, закрыть все культовые здания под любым предлогом. Вышел журнал «Наука и религия» в сентябре. Который выразил суть новой атеистической кампании в СССР. вышел журнал «Наука Религия» в сентябре, выразил суть новой атеистической кампании в СССР. КГБ внедряло в общины притворно уверовавших членов. КГБ внедряло в общины притворно уверовавших членов. Вот на празднике слышали свидетельство, как 5 лет одного готовили. С 17 января по 5 февраля проходит 21-й съезд КПСС. 21-й, внеочередной. 17. Стоп. 27 января. 5 февраля. Прошел 21-й внеочередной съезд КПСС. Они обычно раз в 4 года собирают. А это было внеочередной. Задача. В кратчайший срок покончить с организованной религией. Это по партийной линии была спущена задача. Кратчайший срок покончить с организованной религией. Теперь линия СПДРК в СГБ. Понятно, как расшифровать? Совет по делам религиозных культов. Вот это одна линия. Они шли в ногу, в одном духе. Совет по делам религии и всех Б. Да.
Как?
В отношении Запада выставили железный занавес. Ничего, чтобы не проникло, ни одна информация. А? Да, железный занавес. Все было перекрыто, любые источники информации. В газетах нет. Все... Открыто это не публиковалось, брат, эти решения. Значит, вот эта линия Совет по делам религии СГБ. Как правило, уполномоченные Совета по делам религии сидели опытнейшие чекисты. Это было почти 100% явление. Вам не приходилось иметь с ними дело? С этим... секретарь по делам религии. Что по этой линии? Заменять пресвитеру проповеднику менее подготовленными. Значит, если нету брат так помоложе, стал любить Библию, стали такие проповеди у него даже, что люди стали слушать, интересоваться. Заменить, чтобы вышел какой-нибудь дедушка, что-то там прошамкал по складам, будем жить в любви, мире и аминь. Все. И это делалось, братья, сознательно. Проповедовать разрешалось только урезанное Евангелие. То есть не призывать к покаянию, не призывать быть твердыми, стойкими, верными, святыми. А что призывали? Будем жить в любви и мире. Аминь. Вот такая проповедь была. Расплывчатая такая, неконкретная. Власти редактировали сборники пений. Я когда покаялся, попросил у них сборник пений в соседней реестрированной церкви и наш песню «Возрождение», старый вариант. И посидел 2 недели, проверил, правда или неправда. Правда. В 17 гимнах переделали, где строчки, где целые куплеты. Где целые куплеты убрали. Где там будем дружно, стойко, верно, все поубирали. Так это уже я говорю, своими руками проверил. В декабре прошел пленум ВСГБ, который принял положение о Союзе ЕФБ в СССР и инструктивное письмо старшим профессорам ВСГБ. Это декабрь 1959 год. Пленум ВСГБ. Значит, приняли 2 документа, братья. Положение о Союзе ЕХБ, первый документ, и второй, инструктивное письмо старшим пресвитерам о Союзе ЕХБ в СССР и инструктивное письмо старшим пресвитерам ЕХБ. Инструктивное письмо, как применять это положение в жизнь. Значит, в декабре прошел пленум ВСГБ, принял 2 документа исторических. Первый документ – положение Союза ЕХБ в СССР. И второй документ – инструктивное письмо старшим пресвитерам ВСГБ. Кто участвовал, братья? Председатель Житков, генеральный секретарь Карев, Иванов, Левинданто, Андреев, Орлов, Велисейчик, Моторин, Мельников, Астахов и Мицкевич. Знакомые фамилии?
Да.
В основном знакомые. Карев. 2 документа – это 2 рельса, по которым идет наше братство. Нужно выживать в условиях закрытых дверей для благовестия. Значит, эти 2 документа – это 2 рельса, по которым идет братство. Только куда? Ну, какие, братья, основные пункты были? Пункты положения. Прочитаю несколько главных пунктов. Состав ВСГБ остается постоянным. Проведение съездов не предусматривается. Это параграф 18 положения. Вот их как избрали в 1944 году, канцелярию. 19 лет они без изменений сидели. А никто, ну как, не приходила мысль, а как их переизбрать? Ну если бы хотя бы съезд, чтобы они отчитались, или их переизбрали, или там доизбрали, а съезд уже не предусматривалось. И вот сели в этой канцелярии, а вы выковырять оттуда, их же невозможно было. Понимаете? И вот они по этому положению так и оставляют, что состав ВСГБ остается постоянным, проведение съезда не предусматривается. Теперь, старшие пресвитеры при посещении собраний в церквах должны ограничиваться наблюдением за соблюдением установленного порядка, не принимать участие в богослужениях. Понимаете, что такое старший пресвитер? Это не тот, кто из Библии выходит для назидания, а приехать спросить, братья, вы тут ни один закон не нарушили. Я удивляюсь, это был старший пресвитер по Молдавии, я его никогда не видел с Библией. Никогда. А им не нужна была Библия. Он выходил на кафедру, кого-то ругал там кого-то отчитывал, кого-то хвалил, как вы тут законы, все правильно, ничего не нарушаете, и поехал. Он свою работу сделал. А считался старший пресвитер. А? По одному образу. Так вот, по положению старший пресвитер не принимал участие в богослужениях, только чтобы соблюдали установленный порядок. Дальше. Предполагалось максимально ограничить крещение молодых верующих в возрасте от 18 до 30 лет. К проповеди на богослужебных собраниях допускались только пресвитер и члены исполнительного органа, реже ревизионной комиссии. Вообще проповедовали только трое. Три члена исполнительного органа. Все. Исполнительный орган назначался райисполкомом. Не выбирался церковью. Это были люди, назначенные из райисполкома. Вот этим советом по делам религии. Полномочий. Тоже как бы, да, наблюдатели за порядком, за законом. Не могу тебе сказать. По-моему, совсем были подавлены. Так у них не слышно даже было. Где-то там ночью соберутся двое-трое, тихо помолятся и разбежались. Больше никто ничего не делал. А вот инструктивное письмо, пункт третий. Главной задачей богослужения является не привлечение новых членов, а удовлетворение насущных духовных потребностей верующих. Значит, к покаянию не призывать. Если даже кто-то каялся, рассказывает случаи, пресвитер вставал, моментально назначал пение, чтобы он своим плачем не нарушал благоговейные собрания. И заглушали. Потому что по положению не привлечение новых членов. Все тушилось, братья. Пресвитерам по местной церкви предписывалось избегать призывов к покаянию во время богослужений. Запрещалось также хоровые выступления, сопровождение оркестра и декламации. Каждому члену церкви следовало разъяснять, что духовные потребности могут удовлетворяться только в помещении зарегистрированной церкви, а поэтому он не должен участвовать в других богослужениях, организуемых вне церкви. Верующие крещение, которое было совершено неизвестными крестителями, в церкви не принимались. Значит, было и такое, братья, что где-то молодежь ревновала и плакали, просили братьев. И даже были случаи, что кто-то из старших братьев, старцев где-то тайком крестили в другом селении, там ночью на озере. Такое было. Чинил, помню, старец Гавриил, он не был пресвитером, а молодежь его просила, и он крестил одну группу молодежи. Потом не приходит на собрание, участвует в преломлении, пресвитер вызывает. Кто крестил? Начинается следствие. Они не признаются. И вот начиналась вот такая вот ситуация. Значит, братья, вот это примерно вот такие вот пункты. Ну, суть пунктов понятна. Сворачивание жизни церквей. Сворачивание. Сколько могли максимально. Ну и теперь давайте запишем данные. Когда начали внедрять вот эти документы 1959 общин. Из 1959 общин. Приняли. Да. 743 приняли. 1053 промолчали. 1053.
163 несогласие по главным пунктам. И 37 протест. Вот такая, братья, примерно картина внедрения этих документов.
743 приняли, да?
743 приняли. Ну, где-то почти половина, да? По главным пунктам. Некоторые согласны, а некоторые пункты не согласились. И 30 общин опротестовали и не приняли. А? Просители.
Которые были так и поставлены, да? Они были поставлены просители?
Не везде были поставлены, братцы.
Там, где были созданы, их поднимали. Везде на положение,
да? Да, положение, инструктивное письмо, вот эти два документа. В церквах не было известно. То редко кто из пресвитеров знакомил членов церкви. Только пресвитера должны были познакомиться, сейф закрыть и к исполнению молча. Это редко-редко какая община, чтобы публиковали и известили. Даже вот, братья, в 61 году ведь писали послание 13 августа, потом первое послание 23 августа. Но еще братья этих двух документов не видели в глаза. Слышно только было. А где их взять? И только ко времени написания второго послания уже братья молились, и Господь дал им в руки копии вот этих документов. Я вам уже рассказывал, как это получилось. Михаил Иванович говорит, дедушку одного пресвитера уговорили, дай нам скопировать вот эти два документа. Слышать слышим, а надо же в руках иметь. Он говорит, дам, если вы дадите слово, что до дня моей смерти вы никому об этом не расскажете. Ему дали слово. Он принес, и перед ним же переписали, ему отдали. И потом братья уже, когда второе послание писали, то там уже во втором послании оговорили вот эти два документа. Оно разошлось по всей стране. Попало к Кареву на стол. Карев берет телефонную трубку. И всех пресвитеров персонально, кому он высылал эти два документа, там же каждый исходный номер был, явиться в Москву лично с этим письмом в руках каждому, срочно. Не все явились. И вот посадил в ряд всех в зале и подходит к каждому. Ты дал переписать? Нет. К следующему. Ты дал переписать? Нет. У дедушки начала шапка гореть. Так он, чтобы подвести огонь, начал возмущаться больше всех. Да как это можно было дать? Да кто же это такое предательство сделал, значит? Ну и пронесло. А допрос был серьезный. И представьте себе, если бы узнали, кто дал. Так что бы с ним сделали, братья? И вот так Михаил Иванович говорит, потом еще после того мы встречались с дедушкой, он был очень благодарен, что его имя не открыли. Только жалко, что так и ушел в вечность и не раскаялся в всех этих делах. А вот такое было время, братья. Насколько это было строго контролируемо? Где-то ошибка, значит. Ты уже сложил, да? Где-то ошибочка вкралась, братья. Ну тут, братья, допишите. Незарегистрированные общины все стали на сторону неприемлющих документов. Незарегистрированные общины почти все выразили свое возмущение и непринятие этих документов. Какая тут цифра, эти 30 незарегистрированными или к этим спискам, не могу вам сказать. Почти все стали на сторону неприемлющих документы.
Если истины номер 2, 96-й год.
Вести кисть номер 2, 96-й год. Цитирую. Эти документы вышли из церковных рядов. В составлении их участвовали руководящие служители центра. Значит, братья, это не власти навязали эти документы. Карев 2 дня заседал в своей канцелярии. И даже не вся канцелярия единодушно принимала эти документы. Вот я вам прочитал вот эти фамилии. Андреев, Орлов, Елисеевич, Моторин, Мельников, Астахов, Мицкевич и так далее. И Карев силой своего авторитета продавил этот вопрос. Так фактически эти документы родились не от властей, не от атеистов. Это родила вот эта система всех Б. И потом Карим высказал, что это 2 документа, 2 рельса, по которым идет наше братство. Только куда идет? В составлении их участвовали руководящие служители центра. Составлял их Карев, братья, своей рукою, вот эти параграфы. Ну, представьте себе, не призывать к покаянию, чтобы не нарушать благоговение собрания. Ну, это атеист не придумает. Это на что баптист придумал так сформулировать. Атеист может сказать, ну, закрыть там, ликвидировать, понятно. Есть кисти номер 34 за 91 год. Цитирую, братья. Очень важно запомнить, если бы народ Божий не оплакал свою измену Богу, не покаялся за свое предательство, если бы мы не встали на путь правды, то Господь не вернулся бы к нам, не наполнил нас силу и свыше, и мы ничего не смогли бы сделать в нашей богоборческой стране. Вот так, братья, вот список, который прочитали вам, и партийная линия, и КГБ, вот все встали так на церковь, что, братья, если бы Господь не пришел на помощь, никто бы ничего не смог сделать. Там ничего ума, ничьей силы не хватило бы. Поэтому, братья, сочли нужно вот это отметить в наших вестниках истины, что если бы народ Божий не оплакал, измену Богу не покаялся, если бы Господь не вернулся к нам, мы бы ничего не смогли сделать. Поэтому благодарение Богу, что вот в 55-56 годов уже плакали перед Богом за прошлые ошибки 20-30 годов, за все могилы братьев расстрелянных, за все уклонения, оплакали вот это перед Богом. И Господь вовремя пришел на помощь своему народу. Потому что вот 59-й год стали со всех сторон полчища. И партийные полчища, и КГБистские, там и другие, и третьи, всех подняли на ноги. И как устоять, братья, как овцы среди волков? Только если Господь сохранит. Да, номер 34, 91-й год. Братья, я бы вам очень советовал, чтобы где-то в каждом крае у вас был хоть один комплект полный журналов, с 76 до 96, до сегодняшних дней. Ну, копировать уже ксероксом не проблема, аж где недостающий. Так Молдавия, на слава Богу, не там, в той церкви знания, в той есть церкви, в той есть хранят братья для молодежи, для церкви. Что, братья, высказывал Карев в отношении той обстановки, в которой они находились? Если мы откажем его принимать инструктивное письмо, то нас закроют, посадят и разгонят. Это цитата Карева. Ну вот так наполнились страхом, понимаете, братья? Веры нету, силы духовной нету. Посмотрели на атеистов, на КГБистов, говорит, так если мы не примем эти документы, как он сказал, нас закроют, посадят и разгонят. Ну и конец союза. А так, говорит, надо союз как-то сохранить. Вот так они метались от одной стены к другой. Ну и вроде считают даже, что что-то даже доброе делали. Хотя фактически своими руками сводили к нулю жизнь церкви. Значит, в течение последующих 5 лет Никита Сергеевич Хрущев претворял в жизнь новую безжалостную кампанию против религии во всех ее проявлениях. Значит, вот это, братья, с 59 года старт на ближайшие 5 лет. Покончить с религией. Во всех ее проявлениях. А? Вот это, что я продиктовал? В течение 5 последующих лет Никита Сергеевич Хрущев претворял в жизнь новую безжалостную кампанию против религии во всех ее проявлениях. Ну так, братья, примерно пробуем обрисовать ситуации, чтобы мы могли понять, что начало происходить вот в 59-60-е годы. Но это еще не все, братья. Еще не вся ситуация.
Сейчас перейдем к 60-му году. По 59-му нет вопросов?
Тогда переходим к 60-му году. год. Фактически, братья, движение как таковое началось из молодежи. Самая ущемляемая была молодежь. Не крестили ни стихотворений, декламации, ни оркестров, ни хоров, ни молодежных общений кружков. Даже больше было. Пресвитер говорил, можно выходить замуж за комсомольца, лишь бы он не пил и не курил, прилично вел себя. Были случаи, когда пресвитеры с кафедры раздавали билеты в кино или филармонию и заканчивали досрочное собрание, чтобы не опоздали на очень хороший жизненный фильм. И фактически больше всего терпела молодежь. Вот, ну, как бы ущемлены в своих духовных правах. Бабушки приходили, там помолились, попели, шли домой, еще кое-как терпелось. А молодежи не давали ни жить, ни дышать. И первое движение начиналось среди молодежи. Собирались мелкими группами, по 12-15 человек. И спрашивали друг друга, что нам вообще дальше делать, как жить. И вот эти такие собрания стихийные были в Курске, в Орле. Это первые встречи. Потом уже начали собираться на большие общения. Отдельно молодежь собиралась в Киеве, в Одессе. И вот старцы наблюдали, что такое движение неорганизованное, стихийное, может вылиться, трудно сказать, во что. Значит, добрые переживания молодежи, то, что они не могли спокойно сидеть. Но старцы, братья-служители, посмотрели, что это же движение надо как-то направить разумно. Иначе, ну, трудно сказать, что в общем могло произойти. Поэтому братья решили собрать руководителей молодежи, поговорить с ними. Назрело уже это необходимо. Сами вот эти общения, они как бы породили необходимость вот эту.
Поэтому, значит, первая часть – это Молдавия. Молдавия. 7-8 ноября.
Село Трушене, это недалеко от Кишинева. Был брак объявлен. Брата Михаила, сестру, невесту звали сестра Вера. Михаил Иванович и Вера Георгиевна. Седьмого-восьмого ноября. Да. И под видом брака пригласили руководителей молодежи из Украины, Молдавии и Белоруссии. Куда едете? На брак. Молодежь едет на брак. И Иван Яковлевич Антонов тоже был приглашен. Вера Георгиевна. И пока, братья, шел брак, и пение, там, значит, и гости, и угощения. И потихоньку руководители молодежи по одному вызывали, и они спускались в погреб, чтобы там провести совещание, чтобы никто ничего не понял. И спустился Иван Яковлевич. Теперь он спустится и жениху. Он говорит, я просто тихонько спустился под стол и попросил двоего дружка, чтобы он сел на мое место. И под столом, говорит, вышел туда за палатку и все. Вот он рассказывал так сам. И говорит, бабушки сидят, спорят, слушают, это тот же жених или не тот. Одни говорят, похожий, говорят, не похожий. А брат идет, тут все, пение, пожелания, он принимает, встает. Я говорю, Михаил Иванович, ну хоть похожий был. Он говорит, да, говорит, так вообще, говорит, похожий был. А в это время братья они с Иваном Яковлевичем беседовали с руководителем молодежи в погребе. Ну, такое время было, по-другому нельзя было, выследят и не дадут. А в это время параллельно в Москве собрались руководители молодежи Средней Азии, Закавказья и Сибири. Проводил Геннадий Константинович Кручков с ними беседу. Значит, в Москве съехались Средней Азии, Закавказья и Сибири. Ну, в Москве легче потеряться, где много людей, домов. И с ними беседовал Геннадий Константинович Крючков. Да, в эти же даты. Значит, Украина, Молдавия и Белоруссия съехали сюда на брак, а в Москву съехали Средняя Азия, Закавказье и Сибирь. Братья, что рассказывали руководители молодежи? Не пускают на собрание детей. На 50 человек молодежи два Евангелия, одна Библия. Не крестьте до 30 лет. Просите с кафедры, говорит, вступайте в комсомол. Братский совет устраивает культ походы в кинотеатр. По 5 молитвенных домов соединяли в один. И вот они рассказали всю реальную правду с мест, вот что терпела ихняя душа, понимаете, братья? Вот с первых уст они услышали вот эти свидетельства и слезы ихние.
Братья, что делать? Как нам быть дальше? Так же, ну как одна Библия на 50 человек, молодежи, как ее читать? Читали по очереди, братья. Сутки расписывали на часы, и каждый проходил один час, сидел, читал Библию, днем и ночью. Ну, читать хотелось, а с чего было читать? Нам вот, нам с вами трудно поверить, как это Библии нету, да? Ну, даже я покаялся, братья, Библии не было. На румынском были, я на румынском набил, а на русском не было. Вот покаялся и ходил долгие месяцы. Читать хочу, а что читать? Где взять русскую Библию? Вот такое было, братья, положение молодежи. Николай Петрович Храпов написал к этим общениям стихотворение «Привет вам, Христово, цветущее племя». Посвятил именно вот этим общениям. Но тогда еще не было пения, только стихотворение. Но ее прочитали на одном общении и на другом. И руководители молодежи развезли его сразу по всему братству, по всему союзу. И сразу вся молодежь начала рассказывать это стихотворение, потому что очень прилепилось к сердцам. Потом позже уже Вениамин Креймер напишет музыку и будут петь. А? Кому? Да когда его судили в 61 году 18 марта, дали 7 лет сроку. И судья ему вспомнил на суде это стихотворение. Значит, если бы не стихотворение, срок был бы меньше. Но судья припомнил это стихотворение, дали 7 лет. Ну, не только за стихотворение, братья, но припомнили за стихотворение. Наверное, поэтому дали снова большой срок. А вот смотрите, до сих пор поем, и не можешь равнодушно петь это пение, братья. Так за него заплачена цена высокая. Там частичка души и здоровья вот вложена в это пение. Значит, вот так оно, братья, начиналось движение. Вот смотрите, я вам приводил вот это письмо К. Полонник. Уполномоченный Совета по делам религии при Совете Министров СССР, пишет всем уполномоченным Совета при облсполкомах Украины обязать пресвитеру пересмотреть списки подавших заявления на водное крещение в 60-м году и привести их в соответствие с требованием нового положения. Списки должны быть минимально сокращены. Проделать это руками старших пресвитеров. В Черновицкой области, например, мы сумели, к тому же легко, убедить старших пресвитеров ЕХБ из 468 заявителей отказать в приеме 430, представив крещение не более 38 человек. Такая же работа должна быть проделана остальными областными полномоченными совета. Вот что делалось, братья. Из 468 отказали 430. Ну, наверное, оставили там бабушек, какого-то инвалида, обычно так. Молодежь нельзя, братьев нельзя, солдат нельзя, студентов нельзя. Так это фактически, братья, была развернута масштабная работа по сворачиванию всей духовной жизни церкви. По всем направлениям. А старики, да, вот так планировали. Старики его похоронят и все. А вот эти укрупнения, братья, делали вот как. В то время пресвитеры отличались, говорит, он укрупнял церкви и шел на повышение, ее перемещали в другие регионы. А как укрупнял, братья? Вот здесь молитвенный дом, а в соседних селах, городках свали. Говорили, вот сюда все будете ходить. Потому что будет лучше, хор будет лучше, общение лучше, вообще будет лучше. Ну, для молодежи оно лучше, а бабушки начинали плакать. А как же мы дойдем? Тогда же, братья, не было там маршруток и прочее, прочее. А чем добраться? А зачем обходить каждое воскресенье? Раз в месяц придете на прорамление достаточно, ну, молитесь дома. Они говорят, так мы раз в месяц, нам трудно добраться. Зима, вот мороз, как? О, вы привыкли каждый месяц.
Раз в год, как народ израильский, сходите в храм на праздники достаточно. Вот такие речи, братья мои. Они же плакали, хоть была какая-то там, теплилась какая-то искорка духовной жизни, и ее тушили. Вот это называлось укрупнение молитвенных домов. И эта кампания имела большой масштаб, братья. Теперь в 60-м году следующий съезд Хрущева, с 17 по 31 октября.
Двадцать второй съезд КПСС.
Ну, где разоблачали культ личности и так далее. Хрущев объявил, через 20 лет нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Верующих в светлом будущем не должно быть. С 17 по 31 октября, 10 месяц. Покончить с религией обязали Совет по делам религий, прокуратуру и 5-й отдел КГБ. Конкретно. Значит, покончить с религией обязали Совет по делам религий, прокуратуру и 5-й отдел КГБ. И объявили, в 65-м году будет показан по телевидению последний духовный служитель. Получилось, братья, или нет? В 65-м году будет показан по телевидению последний духовный служитель. Но не только баптист имелось в виду. Любой, какой еще там остался, православный, не знаю. А 14 октября 1964 года последний раз показали по телевидению Никиту Сергеевича Хрущева. 14 октября 1964 года. Помните, он заехал в Крым на отдых? А тогда был КГБ, Комитет госбезопасности при Совете министров. Комитет при Совете министров. И комитет решил показать, что он не комитет, что он сила. И взяли, перекрыли ему выезд с Крыма в Москву. И он не мог при своей власти вылететь в Москву. И пока его продержали в Крыму, здесь в Москве срочное заседание, и он освобожден, уже избран Брежневым. И потом уже отпустили его. А когда он приехал, ему показали уже подписи, что ты уже свободен. Поэтому Брежнев, когда встал на трон, он сразу же, помните, портреты членов Политбюро? Был Брежнев, и первый член Политбюро рядом был, кто там, Андропов или кто? Рядом был уже. Значит, не при Совете министров, а уже ввели в самое Политбюро, в руководство. И всегда возле Брежнева был первый портрет председателя КГБ. Значит, тот понял, что это не комитет какой-то при Совете министров, что это сила, с которой надо считаться. Но так, братья, Бог повел вот своим путем. Как... В 65-м году будет показан по телевидению последний духовный служитель. Потом, я помню, в газетах была такая маленькая-маленькая заметочка. Хрущева отправили на Урал директором тракторного завода. И была вот такая маленькая заметочка. Умер и похоронен. Там в конце газеты, в углу где-то, маленькими буквами было написано. А братство братья пошло своим путем. Получилось, как во времена Мардохея. Что будет показан последний служитель, но последний не был показан, были рукоположены новые. В Вот такая, братья, примерно ситуация была 59-60-е годы. Ну, сколько мы могли собрать вот документы или вот эти информацию, чтобы мы с вами могли примерно немножко понять, что ситуация была критическая. Не вставать в такой ситуации, то есть промедление могло бы равно смерти уже духовной. С церковью хотели покончить. Значит, созрела такая ситуация у мужей Божиих, что нужно вставать любой ценой, защищать позиции церкви. Иначе все будет уже сведено почти к полному нулю, как в 37-е годы. Какие есть вопросы, братцы, у вас? По 60-м. Библия для верующих и неверующих. Это Ярославский. Союз воинствующих безбожников, которые активно, они заседали вместе с Пучковым, начальник специального отдела ГПУ, который боролся только с религией. Раз в неделю у них было заседание. И вот этот штаб день и ночь думал, как завалить оба союза, баптистов и евангелистов. Сам по себе Ярославский был очень негодный человек. Даже на заседаниях своего союза он со смехом рассказывал, как он держит Библию в туалете и так далее. Ну, вот такой был человек, братья. До конца был испорченный, вот такой богоненавистник. Потом рассказывает, что умер очень тяжелой смертью, в муках каких-то, раком, что ли, был болен. И умер очень жутко. Но потом этот союз воинствующих безбожников упразднили и переименовали общество знаний. Вы с этим обществом не имели деловой встречи? А суть осталась та же. Хотя союз воинствующих безбожников по своей природе был дикий какой-то. Вот, например, они на Пасху устраивали такое, брали чучело Магомета, Будда и Христа. И комсомольцы носили вот эти чучела по городу, с сигарками в зубах, со свистом, с шутками, с криком, с плясками. Потом в центре площади делали костер, при всем народе кидали чучело в костер. И плясали, свистели там, кричали. Вот, ну, что типа с религией закончено, во что вы верите, там, кто знает что. Братья, это были жуткие дела. Вот я листаю документы, фотографии тех времен, когда сдирают эти кресты, купола, снимают иконы, смотришь на лица этих людей, как будто они не на земле тут жили, родились. Как будто оттуда, снизу вышли, из-под земли. Но такие жуткие вещи там распустили же им руки вот в этом безбожии, в атеизме. Заходили в храм, драли эти иконы, ломали, били. Тут же среди храма садились на пол, чтобы выпить, закусить. Тут же курили, сквернословили. Тут смотрят там картина Иисуса Христа, что ты подходишь, тыком протыкает, на тебе цигарку, типа. Ну вот такое, братья, было поведение. Безумное было поведение. Ужасное. Вот просматриваешь эти фотографии, аж душа вздрагивает. Какое это было жуткое безбожие. Какие были вот эти годы. И вот это все вдохновлял, направлял Ярославский. Но это его псевдоним. Фактически его звали Мине Израилевич Губельман. Это был не еврей. Емельян Ярославский, это его был псевдоним. Была газета «Безбожник», значок «Безбожник». И штабы безбожников старались устраивать в молитвенных домах. Понимаете, какая у них была такая черта? Попрать все святое. Вот. Там, где, да, где славился Бог, чтобы наоборот вот хулился. Вот такую линию вели, братья. Так что тут не чисто партийная какая-то выигрывательская работа. Это какое-то было безумное кощунство. И его попускали, поощряли всесторонне. Ну вот такой, братья, примерно история тех годов. Благодарение Богу, что Бог оказал милость своему народу и братьям, оставшимся верным. И вот это движение, оно начало приобретать новую силу. И во имя Господа стал вставать народ Господень. Закончите молитву, братья.